Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спасибо вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Радиостанция «Радонеж» начинает вещание. Вначале мы с вами услышим чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия этого дня. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. В радиоцикле «Семья. Осколок края» из личного архива епископа Василия Родзянко вновь прозвучит голос преснопамятного владыки с очередной беседой на эту тему. «Страна воскресения» – так называется концерт открытия фестиваля духовной музыки в рамках выставки форума «Православная Русь». Он состоится в праздник 4 ноября в 19 часов в Большом зале консерватории и будет сопровождаться видеопроекцией работ фотохудожника Юрия Холдина из циклов «Соловецкий монастырь. Возвращение обители» и «Свет фресок Дионисия». Сегодня в нашей программе звучат песнопения в исполнении участников концерта, хора Московского Сретенского монастыря «Регент Никонжила» и Московского синодального хора под управлением Алексея Кузакова. А президент фонда «Фрески Руси», искусствовед Екатерина Данилова, вдова Юрия Холдина, подробнее расскажет о концерте и выставке, которая продолжает работу в музее Храма Христа Спасителя. И в заключении передачи вы услышите продолжение беседы с протоиереем Сергием Вишневским, клириком Ярославской епархии.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Евангелие от Луки, из главы 9, зачало 44. Глаголуша же ко всем, аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и последует ми. Ижеба аще хочет душу свою спасти, погубит ее, а ижеба погубит душу свою, мне ради, сей спасет ее. Что бы пользует человек, приобрет мир весь, себе же погубив, или отщитив, ижеба аще постыдится мне и моих словес, сего Сын Человеческий постыдится, и когда приидет во славе Своей и Отчий, и святых ангел. Глаголю же вам воистину, суть нет сии от де стоящих, и же не имут вкусить и смерти, донди же видят Царствие Божие.
Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Господь принес себя в жертву за спасение всех, чтобы нам принадлежала вечная жизнь. Его любовь, его сострадание к погибающим людям были столь велики, что он пришел на землю и жил среди нас, совершенный Бог. Трудно было поверить в божественную любовь, и Бог явил ее зримым образом, явившись как человек. И тогда люди, весь род человеческий, возвели Христа на крест, чтобы испытать Его, узнать, что стоят эти знамения и чудеса, которые Господь совершал в своей земной жизни. Они захотели убедиться, что Его любовь до конца, что она не поколеблется среди предельных страданий. И любовь Христова раскрылась в полноте на кресте. Теперь уже Сам Господь испытывает нашу ответную любовь к Нему. ставит нас перед выбором, решающим все, и мы должны явить в нашей жизни то, что раскрылось крестом Христовым, славу воскресения, которая дается нам в Церкви. Христос говорит о том, что каждый из нас должен либо пожертвовать верностью Ему и Его кресту ради того, чтобы приобрести земное благополучие и сохранить свою жизнь, либо пожертвовать своей земной жизнью и благополучием. В мире, лежащем во зле, другого варианта не существует. Каждый из нас рано или поздно встанет перед тайной креста Христова и увидит, как Господь обнищал от всякого богатства, от самой жизни своей, чтобы приобщить нас к своему богатству. Если Господь Словом Своим и крестом зовет нас следовать за Ним, можем ли мы предпочесть Его зов в самой нашей жизни? Все зависит от того, какие ценности являются для нас определяющими. Человек может выбрать не те ценности на всю жизнь. Он может быть готов пожертвовать честью ради выгоды, может желать материального успеха и мало задумываться о том, какой ценой этот успех достигается. За желанием обрести эти выгоды могут следовать самые страшные преступления. Как говорят святые отцы, есть люди, которым поразительным образом во всех их делах сопутствует успех. Но секрет этого успеха прост. Они всякий раз отнимают что-то от своей души для того, чтобы прибавить это к своему земному богатству. Человек может жертвовать принципами для того, чтобы его приняли. Наша твердость часто досаждает другим. Чтобы понравиться всем, надо быть как все, в зависимости от того, какая идеология торжествует, какая атмосфера в обществе. В конце концов, все сводится к тому, чтобы сделать такой выбор, который диктует толпа. Не его хотим, но Вараву. Большинству могут нравиться не просто растлители, а убийцы, как это произошло, когда совершался суд над Христом, и как это произойдет, в конце концов, со всем человечеством, когда придет время Антихриста. Не Христа хотим, а Вараву, преступника. Он больше нам нравится. Кто хочет сохранить себя, пусть помнит, что он должен руководствоваться не тем, что скажут люди, а тем, что скажет Господь. Наша судьба и земная, и вечная — зависит не от того, что скажет о нас общество или даже весь народ, который тоже может быть обманут, а какой суд изречет о нас Господь. Человек может пожертвовать драгоценным ради дешевого. Как известно, дешевое всегда пользуется успехом. Что нравится улице, то легко само собой получается. Человек может, например, предпочитать работу, которая приносит большие деньги и удобства, бескорыстному служению людям. Мы дожили уже до тех времен, которые можно сравнить только с первыми христианскими временами, когда не все равно было, где человек работает. Нельзя было трудиться где угодно, потому что много было таких мест, которые были связаны со служением растлению, магии. Все общество было пронизано этим, и сегодня мы возвращаемся к такому же. Женщина может предпочитать жизнь наслаждения, жизни долга и труда. Не обязательно быть профессиональной проституткой, что сегодня преподносится как самые престижные профессии, и как будто бы по опросу молодежи именно такой выбор делает новое поколение. Она может просто предпочитать жизнь полную развлечений, многоскорбной жизни, воспитания своих детей, несения креста семьи или несения креста одинокой жизни, посвященной Господу. Можно истратить много времени на приобретение того, что кажется значительным. Но с годами жизнь выносит суд всем ложным ценностям, и человек все более понимает, что он находится у разбитого корыта. Господь говорит нам сегодня, что за одно мгновение можно погубить вечность. Весь наш путь будет сплошной цепью ошибок и потерь самого важного, если мы не научимся смотреть на все происходящее глазами Христа, если не научимся оценивать свою жизнь и свою смерть в свете Его креста. И Господь предупреждает, что означает этот крест. Крест — красота Церкви, в нем вся небесная мудрость жизни. Но прежде чем это нам откроется, мы должны принять крест как отвержение, как ужас, как страдание, как смерть. Когда дьявол уводит от Христа людей за собой, он скрывает худшее, что последует за этим. Христос же не так. О всех бедах и опасностях в служении Ему Он говорит заранее. И не боится, что мы узнаем худшее и устрашимся следовать за Ним. Потому что жизнь нетленная, которую Он нам предлагает, безмерно более велика, чем скорби служения Ему. Мы не должны страшиться потерять жизнь за дело Христово. Кто хочет жизнь свою спасти, отвергаясь Христа или предавая заповеди Его, верность Церкви, тот погубит свою жизнь, погубит все надежды на жизнь, которую Господь приобрел для него такой дорогою ценою. Но кто жизнь свою погубит, когда невозможно сохранить ее, не отрекаясь от Христа, он спасет ее, он все приобретет. Он Господа приобретет и все приобретет, потому что все принадлежит Господу, и все хочет Господь дать человеку. Мы должны страшиться погубить наши души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, отрекшись от Христа, а душе своей повредит? Да, жизнь сладка, а смерть горька. Но вечная смерть несравненно горше, а вечная жизнь безмерно слаще. И пусть весь мир человек приобретет в грехе. Разве может это уравновесить хоть в какой-то степени гибель души от греха? И Господь показывает, что это значит — спасти душу и приобрести мир. «Если кто постыдится, — говорит он, — меня и слов моих, вроде сем прелюбодейным и грешным, то вот Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей». Дело Христово проходит испытание в мире сем и вроде сем, который назван прелюбодейным и грешным. Бывают времена и страны, особенно прелюбодейные и грешные. Таким было время и место, в котором Спаситель нас жил на земле. Таким временем и местом, несмотря на то, что оно освящено кровью бесчисленного сонма новых мучеников и исповедников российских, хотят сделать и делают уже наше время и наше Отечество. Дело Христово встречает сопротивление, и будет встречать еще большее сопротивление, и будет подвергаться все большему поруганию в этом мире, по мере того, как умножается в нем грех. И приближается время, когда те, кто исповедует Христа и крест Его, не смогут избежать презрения и насмешек. И немало будет таких, кто будет признавать, что Христос праведен, то дело Его истинное, но они постыдятся, у них не хватит мужества исповедовать Господа. Они не смогут вынести, чтобы к ним относились с насмешкой и презирали их, чтобы они были отвержены всеми. И поэтому они отвергнутся от своего исповедания. И мы порой уже сейчас отвергаемся от своего исповедания. Хотя кажется свобода, веруй сколько хочется, как хочется. Отвергаемся прежде всего всяким своим грехом. Приходит день, когда дело Христово явится, как солнце перед всем миром. Теперь оно является в глазах многих незначительным и презираемым. И те, кто не хочет разделить с Ним теперь Христово бесчестие, не будут участвовать с Ним в Его славе. Приближаются великие испытания. И Царство Божие приближается, говорит Господь, которое откроется с силою и славою многою и сокрушит всех противляющихся Ему. И будет великое множество людей с Господом, как говорит Откровение, от всех народов собранных во всех веках, поющих победную песнь Господу. Есть некоторые, говорит нам сегодня Господь, отстоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе, те, кто поклоняется кресту Христову, славе Его любви, участвуют в Его позоре, которым хочет окружить Его мир, им будет принадлежать слава Господня вовеки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Слушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Иисус, как было сказано, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину со страстным пожеланием, уже совершил с ней прелюбодеяние в сердце своем. Итак, если правый твой глаз соблазняет тебя, вырви его и выброси. Лучше для тебя потерять одну часть тела, чем чтобы все оно было брошено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отрежь ее и брось от себя. Лучше для тебя потерять одну часть тела, чем чтобы все оно было брошено в гиенну. Эти бескомпромиссные слова Христа часто воспринимаются, особенно в наше время, как строгая законническая заповедь, запрет, как нечто даже отрицательное. В средние века на этом строилась своеобразная односторонняя аскетика, повлиявшая на весь строй католической церкви, провозгласившая даже брак чем-то не вполне достойным, например, для священника. А известный, очень выдающийся богослов III века, положивший начало знаменитому Александрийскому богословию, Ориген, поняв слова Христа буквально, в то время как они были поэтическими образами, кастрировал себя, чтобы освободиться от искушений. Позднее, уже после смерти, он был, однако, осужден за это церковью на Пятом Вселенском соборе, видевший в поэтических образах Христа лишь призыв к беспощадной борьбе с собой ради высшего идеала, а не буквально. В наше время, как известно, особенно на Западе, нахлынула противоположная волна так называемой «всепозволенности». И ее апологеты начали упрекать христианство и церковь в искажении человеческой природы и истязании людей в области, данной им природой для полноты жизни и счастья на земле. Все эти толкования, и древние, и новые, очень далеки от подлинного учения самого Иисуса. Как и вся Нагорная проповедь, эти слова не заповедь, а призыв. Они говорят не об отрицательном, а как раз наоборот, о положительном. О такой глубине любви, настоящей, подлинной любви супругов, которая в своем идеале делает просто невозможным похотливый взгляд на кого-то другого. Святой Иоанн Златоуст так и толкует это место Евангелия. Господь совсем не запрещает любовный взгляд как таковой. Наоборот, Он как бы говорит: «Смотри с любовью, с лаской, с пожеланием на свою жену. Смотри как можно больше. Тогда не посмотришь ни на кого другого». Так понял эти слова человек, который сам никогда не был женат, который был монахом. Понял, потому что обладал чистым сердцем и потому что глубоко любил свою мать, о чем описано в его житии, в браке которой видел восстановленную полноту человеческого единства. Прелюбодеяние на деле или в сердце — разрушение этого единства. Брак — его восстановление. Браком восстанавливается первобытное, райское единство человека, которое он сам разрушил своим грехом. Брачная вечеря — любимый образ Иисуса, говорящего о Царстве Божьем. Он возводит брак на небывалую высоту, возносит его в самое небо. Его слова о нечистом взгляде, как о прелюбодеянии в сердце, вызваны именно этим высоким, небывалым до него отношением к браку. Прелюбодеяние, само слово говорит об этом, это не просто физический акт, а деяние, прерывающее любовь. Любовь, ее чистоту, ее верность, уважение к жене или к мужу. Они нарушаются одним нечистым взглядом. Вот что имеет в виду Иисус. И в то же время, этого тоже никогда нельзя забывать, именно Иисус прощает женщину, застигнутую в этом самом грехе прелюбодеяния на деле. Не осуждает ее. И не только прощает, но даже делает одной из самых близких учениц, равноапостольной и святой, прежнюю блудницу Марию Магдалину. Ест и пьет с грешниками, как судят о нем фарисеи. Все это для того, чтобы восстановить разрушенное. И сколько браков, переживавших свое разрушение, восстановил Христос своей благодатью, своим учением, своим отношением к браку, своей святой церковью и ее пастырями, в миллионах случаев пасторского руководства в течение многовековой ее истории. И даже, казалось бы, навсегда рухнувший брак где-то в глубине вечности все же устоит, когда исчезнут все взгляды и все страсти нашей грешной земли, и когда все сойдутся по пасхальному слову святого Иоанна Златоуста на общую брачную вечерю восстановленного, очищенного и святого Царства Божия.
Инстинкте, извечно присущем человечеству, основано монашество. Ибо всегда и везде человеку было присуще стремление к чистоте, целомудрию, внутренней собранности и самоотречению. Всегда и везде, во всех религиозных мифах, особым ореолом окружена дева. Анализируя психологию древних, умиляешься, видя воинственного, полудикого, кровожадного человека, который благоговейно склоняется перед девой. Образ девы столь же древен, как образ воина, охотника, пастуха. Этот образ сквозит в самых древних мифах. На заре истории у всех народов дева — священное существо, символ чистоты и непорочности. В античных мифах дева — водительница, целеустремленная, суровая, требовательная и в то же время снисходительная и милосердная.
Артемида, Диана. Она не только воительница, она и хранительница, помощница, воплощение природы, как и сама природа грозная и ласковая, гневная и нежная. Античные мифы знают дев, основательниц и покровительниц городов, Афина Паллада. В девах воплощена вся красота жизни, мира, искусства, нимфы, музы. Ибо физическая и духовная чистота, девственность, является неиссякаемым источником энергии, создает особое состояние внутренней собранности, цельности, носит на себе отпечаток строгой, суровой красоты и гармонии. Античное искусство поняло и оценило красоту девства, и знаменитая статуя Афродиты Милосской, находящаяся в Лувре, поражает девственной строгостью, сдержанностью и целомудренной чистотой. Об этом проникновенно говорил Глеб Иванович Успенский в своем очерке «Выпрямило». Его выпрямила статуя своей нетленной чистотой, обликом героической девы. И другой русский Фет, один из величайших лириков, каких знала мировая поэзия, тоже остановился, зачарованный перед безрукой статуей, остановился и сказал: «И целомудренно, и смело, до чресл сияя наготой, цветет божественное тело неувидаемой красой». Неувидаемой красой сияет девство, потому что там, где целомудрие, там смелость, самоотверженность, чистота. Образ девы проходит через всю историю. Когда ярко сияет над миром созвездие девы, человечество переживает суровые мужественные эпохи, эпохи роста и творческого развития. Меркнет образ девы, и наступает эпоха вырождения, слабосилия, женственного разврата и трусливой лжи. Девы, как яркие звезды, сияют на перепутях человечества. Жанна д'Арк, святая Тереза, Абеляровская Луиза, Нина, просветительница Грузии, мученица и монахини, подвижница и героини, и над всеми ними Мария, царица дев и пресвятая дева.
Дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Московский синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова, неизменный участник вот уже четвертого необычного концерта, который сопровождается видеопроекцией фоторабот Юрия Холдина. Концерт этот, как мы уже сообщали, состоится 4 ноября в 19 часов в Большом зале консерватории. Билеты продаются, а в нашей программе прозвучит песнопение «Достойно есть» на музыку Георгия Свиридова в исполнении этого хорового коллектива. воскресенье. Так называется концерт открытия фестиваля духовной музыки в рамках выставки форума «Православная Русь». Он состоится в праздник 4 ноября в 19 часов в Большом зале консерватории и будет сопровождаться видеопроекцией работ фотохудожника Юрия Холдина из циклов «Соловецкий монастырь. Возвращение обители» и «Свет в лесах Дионисия». Сегодня в нашей программе звучат песнопения в исполнении участников концерта, хора Московского Сретенского монастыря «Регент Никонжила» и Московского синодального хора под управлением Алексея Пузакова. А президент фонда «Фрески Руси», искусствовед Екатерина Данилова, вдова Юрия Холдина, подробнее расскажет о концерте и выставке, которая продолжает работу в музее храма Христа Спасителя.
Как бы дверь приоткрытая, вот это фактура времени и свет. И все они, конечно, каждая по-своему какого-то библейского звучания. Другое измерение, оно присутствует и в работе с фресками, и вот в этом цикле Соловецком.
Это тоже новая, да, работа?
Конечно, да, их тут много новых. Постепенно вот мы доделываем.
Ну, это удивительно. Жизнь выставки, она мало того, что развивается, она живая, а еще вокруг нее все время вот такой круг людей, как я поняла, которые и приходят постоянно, и все время новые люди приходят, которые для себя это открывают. То есть, дай Господь, чтобы выставка была здесь как можно дольше, будем об этом молиться.
Ну, вот проблема в том, что, видите, опять же, это все очень постепенно время как бы начинает работать на этот проект, и возможность, конечно, длительной работы, она дает возможность как-то этой выставке дальше развиваться.
К тому же концерт, мы с радостью узнали о том, что предстоит новый концерт.
Слава Богу, потому что пластика, вот Дионисия, она очень музыкальная, и как раз вот природа светописи вот в таком изобразительном формате на экране, который мы будем во время концерта, это все возможность увидеть, и она раскрывает какие-то операторские достоинства этой работы. Может быть, не каждый человек имеет возможность здесь рассмотреть. Здесь, например, не очень хорошая постановка света, он не экспозиционный, да, и какие-то участки выставки при дневном освещении очень эффектно воспринимаются, а где-то они теряются. Акцент этого концерта, мы тоже хотим это сделать шире. Прошлые концерты, они с видеопроекцией были именно с фресками образы, а сейчас будет и Соловецкая тема, то есть сквозь призму русской Голгофы. Вот именно история России, судьба, и хотим показать, из каких руин поднималась русская церковь, из каких руин общества поднималось. И вот этот путь к свету. И, конечно, фрески будут ключевое место занимать, но вот эта вот сложность, вот пути возрождения нашей культуры, и, по сути дела, вот эта работа, это памятник нашей культуре. Игорь Иванович, он очень любил ходить в храм Христа Спасителя, потому что он восстанавливался параллельно с работой его над ферапонтовскими фресками. И по усилиям, по трудозатратам, по, скажем, внутреннему соответствию, вот это движение, это тоже вот храм-памятник в какой-то степени. И эта работа, она тоже памятник, понимаете? Возрождение России. И поэтому вот то, что так совпало, и эта работа сейчас оказалась вот в стенах храма, который он очень любил, и ходил, молился, и вот по просьбе отца Михаила снимал вот этот образ Христа Спасителя, который остался от взорванного храма вот, Сорокина. И сейчас мы пытаемся эту работу сделать. Она как раз в варианте съемки до реставрации, что уже бесценно, потому что там сейчас уже отреставрировано. А вот со всеми этими фактурными моментами, там, с трещинами, утратами, там, вот, опять же, вот образ времени, то, что ценно вообще вот в работах Юрия Ивановича. Смотрите, вот сама тональность, вот этот свет, который вот он пытался помочь раскрыться ему, он же идет вот из другого мира. И вот этот свет нетварный. Вот не каждый это может сразу понять и оценить. Но вот когда проходит следующий зал, там иконы более позднего времени, очень хорошие. хорошие иконы, которые передавали удар патриарху Алексею, вот там выставка, до 15 века там и поздние були, после 15 века. Но что такое вот эта светоносность? Вот человек, который соприкасается вот со всем, что было до Дионисия, и возвращаясь в наш зал, попадает вот в это пространство света. Он вдруг начинает понимать, что это такое. Вот, слава Богу, что так это совпало.
Поразительно, что выставка еще ведет диалог с другими, да, которые по соседству.
И уже не первый диалог. Такой, да? Эпоха действительно, понимаете, идет. И культур, и разного восприятия. Вот, например, мы там допечатали благословляющую десницу Спасителя, работа, вот крупный план. И вот рядом с пластикой Дионисия, и там икона 19 века, ну, храма Христа Спасителя, более поздняя такая. И вот уже, когда рядом мы видим такую манерность, может быть, да, исполнение вот в этой поздней иконе, которая более живописна, нежели вот иконописна, да, и пластика Дионисия, где вот эта мощь, эта сила, выразительность, поставленная рука, вот это действительно Божие благословение, ты просто ощущаешь силу, которая вот идет. И, конечно, вот это даже вот такой, скажем, практической точки зрения очень учебный процесс, потому что ходим мы иногда, ребята очень часто приходят, вот студенты, там, школьники, и мы как раз идем, а в экспозиции так сложилось, что какие-то вот образы остались 19 века работы и 15 век рядом. И вот мы идем, там образ Спасителя, и рядом икона Дионисия. И они говорят, а что это такое? Я говорю, ну это вот икона 19 века. Они говорят, вот странно, эта икона, она больше похожа на фотографию, а вот эти фотографии на иконы. Понимаете, то есть вот дети, которые чувствуют изменившуюся эту пластику, то есть фотографичность, уже объем, который нарушает где-то перспективные законы иконописания. То есть она-то строится по законам обратной перспективы. И вот то, что как бы постепенно разрушается вот это видение, и пластика линейная вторгается в обратную перспективу иконописную, то есть вот поиски художников эпохи Возрождения, они начинают очень сильно влиять. И постепенно вот икона вырождается в иллюстрацию Священного Писания. А это образ откровения. И сила этого откровения ощущается, когда вот на контрасте, тем более вот мы встречаемся вот с разными эпохами, наглядно люди это понимают. То есть вот там разрабатывались какие-то фактурные элементы, ткани, там складки одежды. А здесь этого не нужно, потому что вот эти складки одежды, они пропускают другой свет, который идет из другого мира. То есть совершенно другой опыт. Да, вот то, что вот говорили тогда, язык другого мира. И вот когда это на одной площадке, это действительно очень, наверное, полезно и для ребят. Сейчас преподаются вот основы православной культуры. И очень часто с какими-то элементами противоречия, потому что выцерковлять вот современное общество очень сложно. А когда они приходят сюда, вот этот момент противоречия, благодаря искусству, через красоту
которого
они прибиваются к этому, она, конечно, вот это противоречие снимается, и они через красоту начинают потом тянуться к тому, чтобы разобраться, что за этим стоит. Вот был у нас тоже опыт, выставка была в Новгороде, в Нижнем Новгороде, на фотографической площадке. И вот там молодежь, вот мы там сталкивались с тем, которые приходят, они говорят, мы ничего не знали вот о Дионисии. Но вот через эту работу нам захотелось что-то узнать об этом времени, о том, что такое вот икона 15 века. То есть, понимаете, она провоцирует на осмысленное погружение вот в это время. На очень высоком уровне раскрыта эта тема. Людям это стало интересно.
А главное, это нужно очень сейчас. Интересно это одно, а это, говорят, актуально, потому что очень много каких-то перекличек временных, и время сейчас такое неустойчивое. Нам нужна опора, и она вот здесь.
Еще вот момент такой тоже вот заблуждение, который вот даже в книгах там вот православных, когда вот написали, столкнулись, что пишут вот исследователи, что у Дионисия цвет преобладает над светом. И вот о чем речь вообще совершенно непонятно.
Да, мне кажется, уже зал
вот то, что Юрий Иванович, он говорил все время, что, понимаете, что цвет, он светом проявляется. Вот этот свет нетварный, ему надо просто помочь раскрыться. И без света нет света там, понимаете? То есть у Дионисия как раз гармония света и света. Какие-то богословские нюансы, которые он именно цветом раскрывает. Дионисий ведет драматургию на свою вот тему, ведет цветом. То есть вот преснодевство, тема, которая голубым цветом преобладает, подчеркивается, а богоматеринство красным. Да? И вот постепенно там от вот этой вот такой тонкой пастельной где-то голубой тональности гаммы, да, вот явление ангела, тема вот Благовещения, и последняя вот композиция, где говорит Богородица сей раба Господня, да будет мне по глаголу твоему, где она вот такая совершенно уже в другой тональности, понимаете, он постепенно вот эту тему ведет, эта тонкая вот музыкальность всей палитры вот этой росписи, которая раскрыта светописью в данном случае, да, не было возможности это все рассматривать. Здесь только благодаря этой работе вот мы как симфонию цвета и света можем рассматривать. Буквально каждый там нюанс композиции раскрывает.
Я вас слушаю, Екатерина Владимировна, у меня такое ощущение, что я какие-то университеты прохожу, потому что вы никогда не повторяетесь, какое-то развитие идет темы. У меня невольно рождается мысль о том, что нужно какое-то исследование еще дополнительное на эту тему. Либо это нужен какой-то спецкурс. Это нужно знать. Просто удивительно.
Дело в том, что с этой выставкой все время идет очень живой процесс. И люди же, вот, которые там первый раз приходят или возвращаются, они постоянно говорят о том, что они что-то еще видят и открывают. Потому что не все как бы сразу в силу объема каких-то проблем, которые здесь решены, можно понять. А вот образ художественный, мы не всегда логически можем что-то объяснить. Да, вот этот образ он нам просто дарит. И здесь такой объем информации несет совершенно другой. И поэтому каждый раз, вот соприкасаясь с этим образом, мы вдруг видим еще что-то. Вот в зависимости от своего возрастания, своего состояния, то, что нам необходимо сейчас, открывается, потому что это проповедь, собственно, Дионисия в современном мире. Вот благодаря тому, что они совершенно стали другой жизнью жить, эти работы, и действительно они обрели совершенно новое состояние существования, потому что они оторвались вот вроде бы от своего места, и там человеку недостижима такая степень погружения, как вот через эту работу. Ну, беда в том, что, вот как все говорят художники, когда художник опережает свое время, очень медленно этот процесс осознания идет. И Юрий Иванович, он почему все время он старался с людьми общаться. Ему хотелось приблизить это время, понимание, ему хотелось быстрее, вот, чтобы это объяснить людям, чтобы до них дошло. Вот то, что ему открылось, чем он жил, что для него просто смысл жизни было. Ему хотелось вот эту благую весть донести, понимаете, которая вот его-то как человека изменила, потому что он уже не мог ни о чем другом говорить, потому что вот...
Я помню хорошо, что мы даже еще в метро, вот поезд один проходит, другой проходит, а мы еще об этом говорим, и я думаю, как всегда по своей сестре журналистке, такой, вот это бы записать, знаете, и понимала, что вообще говорит ли он о чем-то другом, поскольку действительно он жил этим.
И просто... это держало, понимаете, вот это состояние горения, вот Богородица, вот видите, вот это преемная свеча, то есть вот он этот свет божественный, он вот воспринял эту частицу божественного света, и вот мир, который сущий во тьме, у него вот это было состояние, то есть ему хотелось скорее вот донести вот этот кусочек какой-то света до людей.
Слава Богу, что продолжается этот проект, живет, развивается. И теперь давайте уже в завершение подробнее о концерте.
На праздник вот Казанской иконы Божией Матери 4 ноября в Большом зале консерватории будет концерт, будет два хора. Хор синодальный и Сретенского монастыря. Мы уже делали с Алексеем Пузаковым 3 концерта. К нам очень часто люди подходят и спрашивают, будет ли когда-нибудь еще, вот как только эта выставка открылась. Просто незабываемое впечатление, очень востребовано.
Да, очень совпало удивительным образом.
Да. Да. Когда сливается молитва и образ изобразительный, то есть перед этими образами вот они как бы оживают. Вот эта молитвенная связь возникает. И вот это вот, скажем, погружение, которое у людей выступить на концерте. Возникает вот, когда они говорили, что ощущение, что ты вроде как и не в светском каком-то зале, и ощущение, что ты просто не на земле, опять же, вот, перемещение в другое измерение происходит средствами искусства на светской площадке. Это очень редкое состояние, такое вот совпадение. Поэтому вот, мы всех приглашаем, очень рады, если люди воспримут это, откликнутся, потому что, конечно, это идут поиски. Мы просто хотим донести значительность вот этого явления разными путями.
Еще одну грань проекта. Значит, 4 ноября в Большом зале консерватории, 19 часов,
и билеты будут продаваться и в Большом зале консерватории, и у нас на выставке, и вот в храме, где хор синодальный. Вот,
Всех радующих радости.
В исполнении хора Сретенского монастыря, участника концерта духовной музыки с видеопроекцией фоторабот Юрия Холдина, прозвучит песнопение «Благослови, душе моя, Господа».
Благослови, душе моя,
братья и сестры. Беседа с одним из старейших клириков Русской Православной Церкви, митрофорным протоиереем Сергием Вишневским, прозвучавшая в нашем эфире неделю назад, вызвала ваш живой отклик. В будущем году исполняется 60-летие священнического служения батюшки. Без малого 40 из них он подвязался в Москве, а теперь теплит духовную жизнь в селе Флоровском Ярославской епархии на родине одного из своих дедушек. Батюшка, как известно, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер многих церковных наград, глава большой семьи, в которой в священническом сане еще и 4 сына и старший внук. Сегодня мы продолжаем беседу с отцом Сергием Вишневским.
Был у меня на радио батюшка из Старой Руссы.
Да.
И с горечью сказал, что мы его спросили, нам люди там добрые поверили, он сказал, да, у нас в епархии несколько приходов уже служат по-русски. Как вы к этому относитесь, батюшка?
Брошюрку маленькую распространить миллионным тиражом, где там 15-20 слов объясняется, что они означают, что такое живот, что не часть тела, жена. Ну и так, вот такие непонятные. Чтобы люди это знали и все. Потому что церковь, это что вы, это, наверное, так же, как если бы нам перейти на новый стиль. Вот так же.
Господи, помилуй, упаси нас и сохрани. Да, да. Да мне так... кажется, это лукавство большое. Ну, кто так... ходит в церковь, тот все понимает.
Да.
10 служб постоял и уже понимаешь. Не понимаешь, спроси. Не
да, ты ходи каждую субботу, все наши, каждый это. Ты имей книжечки, ты имей вот Новый Завет и Псалтырь. Есть в две колонки.
Параллельно.
Ты, параллельно. Ну и, пожалуйста, все. И ты можешь знать. Или даже можно ничего не знать. Вот одна старушка сказала батюшке, батюшка, читаю Псалтырь и очень мало понимаю. Читай, милая, читай. Бесы все понимают. Тебе можно не понимать. А вот бесы знают и...
Боятся и
боятся, и трепещут. Дело вот в чем. Что если святейший патриарх и при нем синод, если вот они подпишут какую конвенцию и чего о стиле или о языке, вот тогда уже можно будет и не соглашаться. А пока они это не сделали, что бы они ни скажут,
бояться надо только Бога.
Только
да?
Бога. Как и сказал отец Иоанн Крестьянкин, совладали, был должен быть раскол из-за ННН. Преодолели его. Вот такие пастыри, как отец Иоанн, скажут нам карточки вместо паспорта, всего, потому что так или всяк все равно они добьются. Ведь ННН этот все равно как-то вышел. Мне, например, с матушкой из райисполкома, значит, вот вы должны перейти. Хотя я уже пенсионер, я мог не работать. Зачем мне это? Я не хотел. Вот. Но прошло какое-то время, и меня никто и не спрашивает, и не зовут, и не напоминает.
Ни про какой ННН.
И никакого ННН у меня нету. И церковь моя не имеет ННН, потому что никакого существенного дохода нету.
Но Господь не оставляет.
А Господь не оставляет без ННН, без всего. Да я столько, чтобы, как я всем желаю, не быть нищими и не быть богатыми. А вот серединка... Да?
Ой, хорошо. Да.
Да, что ты сыт, но не
обделся. Ну, не до отупения, да. Да.
Во всем.
Батюшка, еще вот такая грустная вещь. Много говорили и горячо о том, что накануне по НТВ была такая мерзкая передача, где очень там глумились над церковью, просто оскорбляли чувства верующих.
Грешен дом, не надо в Писании сказано, чего не говорить. Но я сказал, эти не глупые дураки. Они этим не наносят ущерба. Наоборот, они обостряют ревность. Плохих мерзавцев они не сделают худшими. Они как есть, такие и будут. Но вот кто рассуждает, то должен знать, что это только нас воспламеняет. Мы не отойдем, мы не будем их морали и там все это...
Уподобляться, да?
Да.
С другой стороны, попробуйте, там мусульман бы тронули, иудеев вот так публично. Тут бы все поднялись.
Вот.
А мы с вами православные, как-то так, ну, нас ругают, а мы вроде... Это смирение или это уже равнодушие, теплохладность? Что это вообще?
Вот об этом даже я не знаю. Меньше смирения, больше, что так выхолостили.
Как-то же нельзя, чтобы все-таки нас так, называется, грязью поливали. Обидно даже не за нас, а там, говорит, имя Божие хулилось. Я не смотрела, но говорят, что там хулилось само. И ваш Христос такой же сказал, кто-то из них.
Мы бы могли сказать вот в ответ-то.
Да некому было, видно.
А ваш глава, вот вы такие же, как дьявол.
Да, вот это было бы хорошо.
Эти все подставные, это внутри нас, внутри церкви-то действуют, а они, наверное, во всех гнездах.
Вот это и печально. Народ принимает за чистую монету, потому что как-то...
А вот народу-то надо быть умней, надо знать, что мы в таком обществе живем, где нужно очень соображать.
«Бдите, Уво, как вы опасно ходите».
Да, и не обращать внимания, хоть чего хочешь будет. Вот когда придет Антихрист, вот тогда сказать последнее это слово. Или у тебя будет на лбу это, и ты уж точно будешь расположен к привольной жизни, думай, забывая, что 42 только месяца это будет благо-то. Вот. А изберем то, что восстановили, все храмы он разрушит, и мы, не согласны с его, не получив этим, будем гонимы. Не то, что вот мы можем вот в глухой деревне сажать картошку, все, тоже картошку без соли нельзя, без соли вообще жить нельзя, а нельзя ничего вот ни продать, ни купить. И вплоть до того, что пытки, муки, казни, все будет. 42 месяца. Вот там окончательно каждый...
Участь каждого.
Да, участь каждого.
Как-то вот об этом не думается в суете. Даже да. Вроде и мы, люди церковные, воцерковленные, все равно, к даже сожалению, мало думаешь о душе.
Мало званых, мало избранных. Да. Но я думаю, что это Господь так мудрый, любви обилен, что нужно, сказано, что 7000 не преклонили главу перед Валом, верны Богу. Ну, из иудеев, конечно, это образно, но часть, не большинство, но часть, хоть меньшинство, но будут они с Господом Иисусом Христом, признав бывшее пришествие Его.
Дай Господи нам такой участи и спасения души.
У нашего микрофона был митрофорный протоиерей Сергий Вишневский, клирик Ярославской епархии.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» 8 октября приглашает вас помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Паломническая поездка посвящена покрову Царицы Небесной над русской землей. Мы с вами помолимся у великих святынь нашего Отечества, у Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Богоявленском соборе в Елохово. В Донском монастыре помолимся у Донской иконы Матери Божией, у мощей святителя Патриарха Московского Тихона. И закончим нашу паломническую поездку молитвой у державной иконы Пресвятой Богородицы в Коломенском. Телефон, по которому можно записаться на нашу поездку, 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. С Богом!
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.